ближайшего человека премьер-министра, и к тому же мальчишку, он заверил, будто прибыл с важным сообщением от товарища Сталина. И с этим вдруг теперь все сделалось легко и просто. Лже-маршал мог теперь выдумывать, что в голову взбредет. Сталин уже вряд ли станет возражать. Так что Аллен решил, что послание Ким Ир Сену будет заключаться в том, что Сталин решил подарить ему 200 танков для защиты коммунистических идеалов Кореи. Или, скажем, 300. Чем больше танков, тем больше премьер-министр обрадуется. Особого желания вернуться в Советский Союз, уладив дело с Ким Ир Сеном, Аллен не испытывал. Но заставить северокорейского руководителя помочь Аллену и Герберту попасть вместо этого в Южную Корею вряд ли так легко получится. А оставаться вблизи Ким Ир Сена по мере неприбытия этих самых танков будет с каждым днем все опаснее для здоровья. Может, лучше в Китай? Покуда Аллен с Гербертом носили лагерные бушлаты, такой вариант не годился. Но теперь-то все иначе. Может, гигантский сосед Кореи вместо опасности сулит теперь надежду, раз уж Аллен заделался советским маршалом. Особенно, если Аллен сумеет добыть у Ким Ир Сена подходящее рекомендательное письмо. Значит, следующая остановка — Китай. А если по ходу дела не придет идея получше, то всегда можно будет еще разок рвануть через Гималай. Решено. Ким Ир Сен получит 300 танков. Или 400. В таких делах скупость ни к чему. После этого псевдомаршал очень попросит премьер-министра о помощи с транспортом и визой для поездки в Китай, поскольку у маршала есть дело еще и к Мао Цзэдуну. Все. План был готов, и Аллену нравился. Под вечер самоходка въехала на какой-то, как показалось Аллену, военный объект. «Мы, что ли, уже в Южной Корее?» — с надеждой спросил Герберт. «Если где-то на белом свете есть место, где нет Ким Чен Ира, так это в Южной Корее», — сказал Аллен. «Нет, это ясно. Я просто подумал...» «Да нет...» «Не подумал, пожалуй», — сказал Герберт. И вот, десятиколесный гусеничный транспорт вздрогнул и остановился. Трое пассажиров вылезли наружу и спустились на твердую землю. Место, куда они попали, оказалось аэродромом, и теперь они стояли возле какого-то здания, похожего на командный пункт. Юный товарищ Ким Чен Ир придержал входную дверь, пропуская Аллена и Герберта. Потом семеня забежал вперед и придержал следующую дверь. И тут вся троица попала в святая святых. Там внутри стоял большой письменный стол, заваленный бумагами. За ним на стене висела карта Кореи, а справа стояла пара диванов и столик. На одном диване сидел премьер-министр Ким Ир Сен, на другом — его гость. Кроме того... У противоположной стены стояли двое автоматчиков по стойке смирно. «Добрый вечер, товарищ премьер-министр», — сказал Аллен. «Я маршал Кирилл Афанасьевич Мерецков из Советского Союза».
«Никакой ты не маршал», — спокойно произнес Ким Ир Сен. «Я прекрасно знаю маршала Мерецкова».
«Ай-яй-яй», — сказал Аллен. Автоматчики тут же отставили стойку смирно и направили оружие на лже-маршала и его, по всей видимости, лже-адъютанта. Ким Ир Сен по-прежнему был спокоен, но его сын зашелся в приступе рыдания и ярости. Наверное, в этот миг он окончательно простился с детством. Ни на кого не полагаться. А он бросился тогда в объятия этого лже-маршала. Ни на кого не полагаться. Никогда. «Ни за что он больше не поверит ни единому человеку!»
«Ты умрешь!» — сквозь слезы крикнул он Аллену. «И ты!» — сказал он Герберту.
«Да, умереть вы умрете», — сказал Ким Ир Сен все так же спокойно. «Но сперва мы выясним, кто вас подослал».
«Вот это мне уже не нравится», — подумал Аллен.
«Вот это мне уже нравится», — подумал Герберт.
А у настоящего маршала Кирилла Афанасьевича Мерецкого и его адъютанта Не оставалось другого выбора, кроме как отправиться пешком туда, где, возможно, что-то осталось от Владивостока. Через несколько часов они пришли в один из палаточных лагерей, оборудованных военными возле уничтоженного города. Поначалу маршал ожидал еще большее унижение. Его приняли за беглого заключенного, который раскаялся и решил вернуться. Но потом его узнали в лицо и окружили подобающим маршальскому званию заботой и участием. Однажды в жизни маршал Мерецков стерпел оскорбление, когда Берия, правая рука Сталина, велел схватить его и пытать ни за что, и наверняка велел бы убить, не приди на выручку лично Сталин. Мерецкову следовало, конечно же, дать Берии бой, но тогда важнее казалось выиграть мировую войну, да и Берия был силен. Словом, все осталось как есть. Но Мерецков сказал себе, что больше никогда в жизни не позволит себя унизить.